трогай, голубчик. Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
Ну вот, здравствуйте еще раз, здравствуйте, здравствуйте, это программа «История одного города», и мы с Борисом Тумановым вот опять в этой студии. Мы тут уже были сегодня, вот теперь опять встретились.
Да, и вы.
И я была, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Все-таки надо еще раз сказать,
конечно,
ради приличия.
Прошло, да.
Действительно,
да.
Давно не виделись. Я хочу представить наших гостей, это переводчик, востоковед и художник Виктор Немчинов.
Добрый вечер.
Здравствуйте. И Яков Боровой, журналист-международник, член коллегии «Тартас».
Тоже здравствуйте.
Тоже здравствуйте. Слушайте, о каких городах мы уже не говорили, но теперь будем говорить о городе, который вообще никто не знает, где находится. Вы же понимаете, что если я сейчас скажу, что мы рассказываем вам историю одной Манамы, на меня посмотрят, наверное, как на сумасшедшую, скажу.
Ну почему? Перепутают с Янмой какой-нибудь.
С Янмой и с Манамой.
И с Панамой.
И с Панамой.
С Панамой, с Монако, может быть.
С Монако.
Да.
Какие еще будут варианты?
Давайте лучше не будем томить слушателей и скажем, где это.
Это в Бахрейне.
В Персидском заливе.
Не политически корректно.
Надо говорить в заливе.
Просто в заливе просто.
Потому что идет борьба, и этот термин, который употребляют только иранцы.
В одном заливе.
Ну, считайте меня сторонником иранцев в этом случае.
Подождите. А все остальные, они правда так
это
и говорят?
Политический...
Все говорят галф.
Залив. Просто галф. При том, что этих галфов на карте мира, в общем, там...
Много.
Несколько десятков.
Когда вы пригласите иранцев, мы будем говорить Персидский залив. Договорились?
А в присутствии людей, которые бывали в Бахрейне, говорить Персидский залив некоррект.
Залив.
Так, продолжайте.
Это пошло, между прочим, после войны в заливе. Тогда вот, когда...
Да, ее же не называли война в Персидском заливе.
Ну,
хотя
менее,
это правильно.
Тем не менее. Ну, ладно, в заливе. Ну, те, кто не знает, в бывшем Персидском
заливе есть один остров.
Все-таки Борис настаивает.
Да, есть маленький островок.
И этот островок называется?
Да, он называется Бахрейн. Площадь у него 635 квадратных километров.
А это много или мало?
Это очень мало.
Ну, это можно сравнить?
703, по-моему.
Нет, 635.
Там насыпали, там намыло.
Там, может быть, намыло.
Если смогло,
более... Точно, если вам уж так хочется про площадь, там еще есть 32 совсем маленьких.
Да.
Да, коралловых и не очень.
Они там с катаром дерутся из-за некоторых.
За них дерутся.
А я имел в виду полностью территорию.
Да.
Уважаемые мужчины, позвольте мне, мне нужно, чтобы у меня были хоть какие-то ассоциации. Например, там, я не знаю, территория Московской области, или там Тверской, или там Москвы, или там, ну, с чем это можно сравнить?
Ну, значит,
хотя бы приблизительно.
Нет, это меньше Московской
области. Потому что, вы знаете, хочу вам сказать, что я однажды читала какой-то текст про Швейцарию, и когда я прочитала, что в одной России помещается 418 Швейцарий, ничего более образного я придумать не могла. Ну, то есть мне сразу стало все понятно.
Маш, ну это площадь большого мегаполиса, скажем так.
Ну... А столица, о которой мы будем говорить, Манама, там всего 150 тысяч жителей. То есть это какой-то...
То есть четверть населения всего Бахрейна, там 600 тысяч живет.
Но по Москве это вообще ничто, так говорится.
Не будем сравнивать.
О чем мы вообще тогда будем рассказывать об этом городе?
Об одном микрорайоне.
Что там такое интересное?
Об одном микрорайоне.
Один микрорайон.
А интересно там то, что, во-первых, мы говорим о самой маленькой стране арабского мира.
Так.
Это первое.
Обязывает.
Да, это обязывает.
Так.
Ну, есть самая большая страна, да, в мире, вот одна. И вот есть одна самая маленькая. То есть, по контрасту, мы будем разбирать с вами все то, что, так сказать, ну, как говорят англичане, small is beautiful. Маленькое должно быть, ну, притягательно, как минимум. Вот,
Виктор,
может,
вот насчет притягательности. Ведь в исторических хрониках, там, где говорится еще о предшественниках арабской цивилизации,
да,
о так называемой дилмунской цивилизации, да, существует предположение, что именно Бахрейн и назывался Эдемом, раем. Потому что в те времена это было действительно, это было место, которое славилось и своей растительностью, и своим климатом, и изобилием воды, и так далее, и тому подобное.
Да, хотелось бы, конечно. Правда.
Да, сейчас,
но Бахрейн само название, это два моря, если перевод. Прямой, правильно?
Я особенно обращаюсь да.
к переводчику нашему. И действительно, страна называлась «Райский сад». Это тоже
да,
это
правильно, перекликается,
совершенно. Или
да.
библейский сад Эдем.
Эдем, да.
То есть
да.
это вообще место сказочное. И это родина Синдбада-морехода.
Да.
Не забывайте, что все сказки, которые мы читали, да, «Тысяча и одна ночь», это могут все быть. Оттуда. Могут быть.
Вот с этого маленького-маленького да. островочка да. в каком-то да. неизвестном безымянном заливе.
Да. В том самом заливе.
В том самом.
Вы стали политкорректно. Правильно.
Впервые пришли туда португальцы в 1521 году. Вот им там понравилось. Но, правда, Эдема они там не нашли, потому что в это время, кроме песка и какой-то странной вязкой жижи, которые местные жители обмазывали плетеные лукошки, и они становились водонепроницаемыми, когда это все на солнце
высыхало.
При том, высыхало.
Что воды не было.
Но вода-то в заливе всегда была и есть. Она,
только сойдет. Да,
называешь это остров все-таки.
Это все-таки остров, да.
Ах, да, черт.
Ну вот, понимаешь, как. И вот это было неплохо. Там португальцам понравилось. А потом персы, ваши любимые, да, в 620-м снова туда вошли. Это все-таки недалеко от Ирана было.
А их персами можно называть? А
их можно, да. Исторически, да.
Один народ.
Это политкорректно.
Некоторые народы.
А с 1783 года там появилась нынешняя правящая династия. То есть вот эти вот 150 тысяч человек или 600 тысяч бахрейнцев, стать жителем Бахрейна невозможно, если ты там как-то вот с 1783 года не укоренился. То есть приезжих очень много, но они не получают гражданство. Там есть филиппинцы, там, не знаю, польки, ирландцы, исландцы. Они прекрасно там работают, строят, обслуживают, делают все, что нужно, а потом уезжают. Вот я как раз 3 недели назад, когда там был, беседовал с одним индийцем, который поехал специально в Бахрейн и проработал там в журналистике 6 лет. Вот сейчас он собирается обратно. Он заработал
там есть
достаточно.
Журналистика?
Да, там есть 2 газеты, выходящие на английском языке, ежедневные. Одна называется «Трибуна», а, по-моему, вторая называется «Ежедневные новости». Вот, и они пишут на английском языке.
Вот так.
Вот так вам.
А там хватает...
Есть информационное агентство, все есть.
А что там происходит в этой стране?
Там, в принципе, происходит то, что... о чем может мечтать человек, который разбогател. Uh-huh. Добился всего, что хотел, и продолжает жить весело и интересно, думая о благе подданных. Вот,
это вы одного конкретного человека имеете в виду?
Нет, я имею в виду вот все эти 600 тысяч, которые являются гражданами Бахрейна.
Вот они все такие?
Ну, нет, они не все такие, но о них всех думают.
А.
Как бы им сделать получше что-то такое? Вот в 71-м году им дали независимость, например, от англичан. Потом стали думать, и в 86-м году решили, а давайте мы в Бахрейне откроем университет. И открыли. И теперь это одно из интересных светских заведений. Потом стали думать, а что еще бы дать такого хорошего? Ну, например, что нету самой богатой страны, там, у Саудовской Аравии, которая там вот рукой подать рядом. И решили, что, в общем, надо дать немного свободы.
Угу.
Во-первых, решили нарушить все предписания соседних стран и стали свободно продавать спиртное в городе.
Это мусульманская страна?
Да.
Разумеется. То есть 100%. То есть потреблять спиртное они имеют право.
Они имеют право посмотреть на это в магазине и потрясти своими знаменитыми динарами, вот, которые отличаются невероятной стабильностью.
Так.
Они привязаны к доллару, и 2,7 доллара стоят всегда.
И после этого выйти из магазина.
Ну нет, ну купить можно.
Я не очень понимаю, это тонкий экономический заход.
Но в принципе это не нужно. Свобода не для того, чтобы ты ей пользовался. Свобода для того, чтобы ты знал, что она у тебя есть. У тебя в любой момент есть возможность зайти в магазин и взять спиртное. Но они не берут.
Да.
Я еще не поняла, простите, да, ради бога, да. Я еще не была вот этого тонкого экономического пассажа по поводу того, что доллар у нас как-то вот так, а динар как-то у нас вот так по-другому, при том, что один к другому привязан.
А дело в том, что в России доллар и рубль – это совсем другая песня. Вот у нас говорят слово «инфляция», на самом деле, так сказать, есть не инфляция по отношению к доллару, а есть, или доллар по отношению к рублю, кому как больше нравится, а есть просто повышение цен, так сказать, ну, якобы рыночное, якобы, так сказать, свободно-конкурентное. Но почему-то вот эта свободная конкуренция 15-20% в год, мы, так сказать, все испытываем
так,
на себе.
Так, ликбез по экономике закончился.
А этого не испытывает, поэтому одна из самых стабильных валют в арабском мире – это вот этот динар бахрейнский.
Виктор, помимо того, что нам надо брать пример с Бахрейна в смысле твердости валюты…
И численности населения.
Я бы напомнил.
И заботы о населении. И отношение к алкоголю.
Да, кстати, тоже. Я бы напомнил вот какой особенности. Известно, что Бахрейн, как и все государства залива, живут за счет нефти. Но, насколько мне известно, Бахрейн является наиболее бедной, в смысле источников нефти, страной по сравнению с другими. И как они вышли из положения? Они стали строить обрабатывающие предприятия, то есть преобразующие. Вместо нефти они импортируют большей частью бензин, уже готовые нефтепродукты. И тем и живут.
Я хотел бы добавить по поводу свобод, прежде всего. Действительно, вот даже если сравнивать Бахрейн с Саудовской Аравией, то там высшее проявление свободы – женщина ездит на автомобиле.
За рулем. И
за рулем имеется в виду, да. Ну, само собой.
А там какой, левосторонний или правосторонний? Все-таки там англичане-то тоже похозяйничать успели.
Нет, там, по-моему, все-таки левосторонняя сохранилась, хотя...
Виктор, ну напрягитесь, вы были там всего три недели.
У меня перед глазами стоит огромный Бьюик, который находится в музее национальном Бахрейна. Этот Бьюик был первой машиной, которую шейхи купили за нефть. Дорог тогда еще не было, бензина из этой нефти еще почти там не производили, перерабатывающих предприятий не было, но роскошный, вот со всю эту студию коричневый полированный лимузин уже был, так сказать, завезен. Меня очень удивило, что на этом лимузине, ну, у переднего, так сказать, у передней дверцы запасное колесо стоит, и зеркальце заднего вида было привязано к этому колесу специальными такими какими-то зажимами. В общем, это интересная история. Там же находится первый баррель нефти. Главное, рано начать было. Как говорил Михаил Сергеевич, вовремя заняться, да, углубить и при этом не кичиться. Вот Бахрейн этим и занимался. Они начали качать нефть рано, они получили с нее максимальный сверхдоход. Вообще, мне кажется, что Бахрейн в чем-то преемник тех нефтяных камней в Баку, потому что когда это стало все советским, мир потерял доступ к той нефти, которую Нобель разрабатывал в царское время, и поэтому взгляды обратились куда-то вот поближе. И самые близкие места, где это было возможно найти нефть, это были страны залива, в том числе и Бахрейн. Вы, наверное, расскажете потом о музее нефти.
Да, я расскажу о музее нефти, но я хочу вам сказать, вот возвращаясь к нефти, что есть данные, что Саудовская Аравия за 3 дня выкачивает нефти больше, чем Эмират за целый год.
Бахрейн.
То есть такая, да, Бахрейн. Mm-hmm. Такая любопытная статистика. И когда вы говорили, Борис, по поводу того, что они сумели наладить нефтеперерабатывающую промышленность, алюминиево-плавильную, надо еще сказать одну очень важную вещь, что это стал еще банковский центр. Не только залива, но практически и во многом арабского мира. Это тоже очень важно.
Каким
то
образом?
Есть это...
В любом магазине вы можете по карточке провести все покупки, все работает, все прокатывается моментально, то есть аппаратура технологическая на месте. Другое дело, что, конечно, если вы лично хотите в банк зайти, ну, допустим, в четверг, то это делаете только до 10 утра. Потом все банки закрываются, пятница вообще не работает.
Причина с джумой, да.
Да.
В пятницу.
Значит, смотрите, вот я пытаюсь понять это, вот осмыслить все то, что вы говорите. Значит, какая какой-то островок в каком-то безымянном заливе. Да. Вот действительно, нефть, допустим, ее надо было как-то вот обнаружить, еще сообразить, и еще вот это все построить, да еще. И это вся такая красота, при том, что, в общем, как я понимаю, там такое династическое правление, это такая монархия. Монархии, монархии отличаются, в общем, довольно таким, ну, надо сказать, прости господи, консерватизмом или таким тугодумством, потому что, соответственно, время правления монарха не ограничено. Можно тут за левым ухом почесать, за правым ухом почесать. И потом вдруг оказывается, что такое просвещенное государство, банковский центр, там настроили нефтеперерабатывающих заводов, когда все остальные, ну, не все остальные, но многие нефтяные страны сидят, в общем, на каких-то более скромных позициях, а тут на тебе такой островок, да еще и непонятно, в каком-то безымянном зале. Вот как это все происходило?
Ну, это мечта, которая, так сказать, реализовалась. Причем,
нет, можно большое спасибо сказать португальцам, англичанам или просто какому-то божественному проведению.
Ну и самим бахрейнцам, конечно. Потому что они вели умную политику. Вот те самые, так сказать, ну, условно
говоря, шейхи
или короли. Им
для этого понадобилось всего 30 лет? Или сколько? 35,
да? Не так много.
Но они все, не забывайте, что все руководство училось в Англии или в Соединенных Штатах. Это люди совершенно... У нас неправильное представление. Да, они ходят в своих национальных одеждах, но все эти люди высокообразованы.
А кто-то из Советского Союза учился, да.
Но из Бахрейна, наверное, не так много.
Нет,
но
несколько были. Из царской
но в основном
были,
это люди, которые заканчивали высшие учебные заведения в США, Великобритании. То есть они набрались очень много знаний. И во многом они все-таки пытаются хотя бы примирить, так сказать, вот мусульманские традиции, обычаи с современной жизнью. Вот это очень важно всегда отметить.
А их за это соседи не проклинают?
А нет, какие? Они к ним едут с удовольствием.
Да.
Выпить, закусить.
Подзнать, да, прелести разврата, как они считают.
Вот оно что. Да. Кстати сказать, я смотрю, обычно Борис смотрит Талмуды, там, энциклопедию большую советскую, а я смотрю новости. И вот мне попалось, что в Бахрейне со скандалом были закрыты 20 отелей, как это было там несколько лет назад, как гнездо разврата, как гнездо порока.
Ну, правильно, потому что европейцы приезжают, и американцы... Вы не знаете, что там еще база американского флота. И, конечно, люди... Да, само собой.
Теперь понятно.
Ну, понятно, я не знаю. 5-го флота ВМС США называют. Штаб-квартира. Но, разумеется, люди приходят с немножко другим менталитетом. И это не всегда вызывало восторг. Очень вежливо так скажем, политкорректно скажем, местных жителей.
Но при этом становился ли этой почвой для каких-то серьезных конфликтов?
Нет, чтобы выпить спокойно у себя в номере. Нет, это надо сделать на людях, публично. Нет, что не очень хорошо.
А все остальное, пожалуйста. Дело в том, что они терпимы. По большому счету, они весьма терпимы и толерантны. Хотя внутрь своей культуры, конечно, проникнуть трудно, и они не очень впускают себя. Но, тем не менее, миром они заняты и интересуются. Вот для нашего человека, который вдруг окажется там, скажем, в этом городе Манама, что может быть любопытного? Ну, наверное, все-таки пляжи.
Так,
да?
Пляжи.
Посаженные пальмы. Вот эта вот насаженная зелень, которую они пытаются активно культивировать, то есть искусство садовника. Вот вы это видите при крупных гостиницах, вы видите это в прибрежной зоне. Кстати сказать, вот такого, чтобы можно было вдоль пляжа пройти, как в Калифорнии, 15 метров территория неотчуждаемая, открыта для всех, этого ждать там не нужно. Там большая часть пляжей закрыто, огорожено и открыто только для постояльцев или для тех, кто туда приходит.
Постояльцы в отеле или там частные
отели,
виллы
отели.
Или что
там? Там отели плюс виллы, которые частично принадлежат местным жителям, а частично просто сдаются как по обмену RCI или каким-то другим правилам тем, кто их снимает, то есть тоже постояльцам гостиницы, и у них, в общем, достаточно закрытая территория, поэтому остров в этом смысле совершенно безопасный. Плюс действительно настоящий песок, которого вы не увидите там где-нибудь в Турции, даже в той же Испании на песчаных пляжах, такого золотого, мелкого,
девственно
чистого,
да?
Укатанного пляжного песка, по сути дела, я вот, например, нигде не видел.
Кстати, а вы говорили о насаждениях зеленых. Насколько мне известно, там нет никаких источников воды. А откуда берется вода? Опреснители или...
Капельное орошение.
Вот так, да?
На... А сама вода, да?
Да, вода подается к конкретному дереву. Вообще, любое зеленое насаждение в этой точке мира, оно уникальное инженерное сооружение. Мало того, что к нему подведены трубы отдельно к каждому корню, который питает его водой, помимо этого ствол еще украшен электрическими лампочками. Mm. Поэтому вечером это дерево, так сказать, либо каким-то кобальтовым синим сияет, либо какими-то изумрудными блестками. То есть это все подсвечивается, освещается, все, так сказать, словно радует душу. Хотя количество этих деревьев и разнообразие их, ну, достаточно в мере ограничено. Это пальмы в основном.
Подождите. Хорошо, ну сейчас воду можно там привозить танкерами, как бывало, да, там на Канарских островах, да, или опреснять ее нами. А что там было? Вы так и куда она делась? Вы так сказочно мне рассказывали про зеленый Эдем, и вдруг оказывается, что там нет ни рек, ни озер, одна жижа.
Эдем — это условная мистическая вещь, которая когда-то где-то в библейских сюжетах проскальзывала, а сейчас они пытаются это сделать благодаря тем деньгам, которые они накопили.
Ну, хорошо. Хорошо, вот я вас слушаю и вижу, что там есть пляжи, там есть деревья, да, вот разноцветные.
У нас вообще история
лампочки.
Одного острова, мы, да, как-то пока до Манамы еще не добрались.
Нет, сам город, что из себя представляет?
Город это называется Манама, это столица, как это называется?
Бахрейн.
Королевство Бахрейн, да, королевство Бахрейн. Наши гости – это востоковед, художник и переводчик Виктор Немчинов и Яков Бровой, журналист-международник, член коллегии Тартас. Вот мы вам добрались до Манамы, наконец. Чуть-чуть политики, чуть-чуть некоторые сведения из растительной жизни.
Да. Но вообще, Бахрейн, это, собственно говоря, непосредственно Бахрейн и плюс 32 острова. То есть 33, да? Очень красиво.
Островка, видимо.
Ну, островка.
Да.
Но не надо обижать.
Ну, почему? Не надо
сколько
обижать.
Из них обитаемых?
Обитаемы, по-моему, все 32.
Да.
Ну, хотя бы там несколько человек, но живут. Это вполне, так сказать, реально. Но, конечно, самый большой остров непосредственно Бахрейн, на котором и расположена вот столица
Манама. 150 тысяч.
Но я вам должен сказать, что мой коллега, он прекрасно рассказал о песке, но вообще-то там есть что посмотреть. По-моему, вот это тоже очень
правильно.
А нас
песок, в общем, вполне интересует. Вы знаете,
я понимаю, вас это может быть, но есть еще другие виды туризма, туристов, которых интересуют еще какие-то достопримечательности.
На этом песке был построен ультрасовременный город. Вы видите? Да. Там небоскребы, которые почему-то стоят и, в отличие от Триумф-Паласа, не проседают на этом песке. Другие здания, так сказать, есть какая-то старая часть, где вы видите постройки, ну, восточной архитектуры стиля 20-30-х годов. Это 3-4-этажные дома. В принципе, все это песочного цвета, вот как стены здесь в студии, абсолютно одинаково, что песок, что архитектура, за исключением, конечно, современных небоскребов, где разные цветные стекла во все стены, различные спирали, дуги, какие-то необычные конфигурации этих зданий. Это не просто стоят карандаши, какие-то прямоугольники. Это высокие здания, которые имеют какую-то устремленность. Там похоже, что-то похоже на парус, что-то похоже на какое-то там крыло птицы. При этом на стекле может быть сделан какой-то логотип размером, ну, типа граффити, в 15 этажей величиной.
Ничего, так симпатичненько.
Ничего, на темном стекле, правда, какая-то зеленая надпись, вы должны что-то...
Но вы забыли, значит, еще прекрасные нравится... португальские форты.
Да.
Совершенно
разница
если
по ходу. Значит, Немчинов... Подождите, давайте, значит, по ролям распределимся. Да, вы будете ответственны за цвета и за формы. Да.
А я за все-таки настоящие.
А вы за
музеи. Давайте так и будем действовать, да.
Соответственно, Итак, Яков Боровой, да, ваш,
да,
выход.
Да. Ну что, я хочу сказать, что там есть что посмотреть. Ну вот форт, например, португальский форт, он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже любопытно. Потом там самый замечательный, по-моему...
Не-не-не, подождите, мире... подождите, ну о форте, ну помимо ЮНЕСКО.
Ну там...
Скажите несколько слов.
680-й год примерно где-то там.
16 век.
Да, конечно, 16-го, начало 17-го.
Он полуразрушенный, разумеется, там нельзя сказать, что... Но это само по себе не новодел. То есть это то, что было реально португальцами построено. И таких достопримечательностей вообще в мире не так много, я думаю, осталось. И там это все сохраняется. Угу. Сохраняется. И, кстати, любопытно, мы потом поговорим, что там на Бахрейне есть и католическая община.
Осталось.
Что интересно. Ну, очень немногочисленное, но осталось.
Да нет, там есть даже иудейская община, которую никто не трогал никогда.
Да.
И, очень либерально со стороны,
да,
мусульманского населения.
И в парламент, кстати, входят 4 человека. Обязательно представитель христианской вероисповедания, обязательно иудейское вероисповедание. Это то, что говорил мой коллега по толерантности. Это удивительно, да, толерантная страна.